Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Эгоизм не в том, что человек живет как хочет, а в том, что он заставляет других жить по своим принципам, утверждал известный английский писатель Оскар Уайльд. А материнский инстинкт сегодня подскажет, что такое детский эгоизм и нужно ли с ним бороться. Но сначала поговорим о том, как влияют на ребенка споры родителей о воспитании и как эти споры разрешить. И у нас в студии руководитель секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашего сегодняшнего разговора – споры родителей о воспитании. Как они влияют на ребенка и как их разрешить. Вот, Татьяна Ивановна, зачастую под воспитанием ребенка каждый из родителей и родственников подразумевает что-то свое. А вот что о воспитании говорится в семейном кодексе?
Воспитание – это широкое понятие, да, это обеспечение жизнедеятельности ребенка во всех смыслах. То есть для маленького ребенка это уход и надзор, кормление, сохранение здоровья. Для детей постарше это организация дополнительного образования, собственного образования, учет интересов ребенка. Ну, а уж когда ребенок стал совсем взрослым, совет родителя всегда нужен.
Естественно, не бывает такой семьи, где бы родители друг с другом не спорили или не ссорились. Жизнь, говорят, прожить не поле перейти. Вот чем для ребенка могут обернуться частые громкие семейные разборки или скандалы?
Ну, безусловно, семья – это первая школа. То есть все, что ребенок потом научится делать, он все равно будет учитывать интересы, традиции своей семьи. И, безусловно, если рост ребенка сопровождают скандалы бесконечные, претензии, унижения родителей друг друга, то это никак авторитет родителей не увеличивает. Часто бывает так, что старшее поколение бабушки и дедушки считают, что они умудренные жизнью и опытом, и они главные. Но закон говорит, что первыми представителями, первыми защитниками, первыми педагогами все-таки являются родители. Мама и папа – самые главные.
Как бы там бабушки и дедушки не старались вмешиваться, преимущественное право на воспитание у родителей. Они отвечают за детей.
Они отвечают за детей в первую очередь. И статья 68 Семейного кодекса предусматривает защиту родительских прав. То есть если, например, кто-то из родственников считает возможным отстранить родителя от представления интересов ребенка, то родители имеют право в судебном порядке защищать свои права.
Очень часто между родителями возникают споры, там, школу не могут определить, какую выбрать, одни за одну, другие за другую, да? Или там спортивную секцию, покупать ребенку навороченный гаджет, или, может быть, скромным мобильником обойтись, отпускать или не отпускать в поход с ночевкой, да? Как наказать за первую выкуренную сигарету или за разбитое окно? Татьяна Ивановна, что учитывать взрослые должны в подобных конфликтных ситуациях, чтобы и свои родительские права реализовать и ребенка не ущемить?
Прежде всего нужно помнить, что ребенок – это самостоятельный гражданин со своими правами, со своими интересами, которые не всегда соответствуют интересам семьи в том числе. И если возникает спор, то, безусловно, нужно учитывать состояние здоровья ребенка, его желания, его возможности физические. И, безусловно, желания родителей, опять же, традиции. И нужно что сказать? Что ребенок имеет право на защиту. Поэтому воспитание – это очень важно, но и формы, и методы, приемы, которые применяют родители, воспитывая ребенка, они также формируют характер, привычки, отношения в своей будущей семье.
То есть сказать ребенку: «Нет, дорогой, никакого похода я запрещаю», да? Родители не должны так себя вести. Хотя, может быть, это действительно для ребенка лучше, безопаснее и так далее.
Но в жизни нужно уметь договариваться. То есть если это наказание и запрет, связанный с неправильным поведением, да, либо с материальными возможностями семьи, да, хочу дорогой телефон, а могу купить тот, что подешевле, то, безусловно, ребенку нужно просто, внятно, спокойно разъяснить, почему родитель принял отрицательное решение. Точно так же и наказание. Вот родители, да и в СМИ часто обсуждаются, можно ли, например, применять физическое наказание. Я всегда спрашиваю, а что, ребенок стал от того, что мы его ударили, умнее, добрее, стал больше нас любить? Нет, он замыкается, боится, начинает обманывать.
Иногда родителям кажется, что это мера действенная.
Ну, мы заставляем ребенка приспосабливаться, но от того, что ребенок нам не расскажет о своих проблемах, что-то скроет, попадет в более сложную ситуацию, если бы обсудил это с родителем. Поэтому вряд ли наказание физическое будет на пользу. Тем более, что в соответствии с законом бить вообще никого нельзя.
Мы начали говорить о физических наказаниях. Часто в семье бывает такое. Кто-то за наказание, кто-то против. Чаще всего мама дитятка защищает, а папа ременную терапию применяет.
И однозначно нужно руководствоваться законом, да, семейным кодексом. И там говорится, что формы и методы должны быть с учетом индивидуальных особенностей ребенка, с учетом уважения его личности. Поэтому все органы системы профилактики, мы считаем, что применять физические меры наказания – это недостойно взрослого человека, потому что он изначально опытнее, сильнее, хитрее, чем ребенок, который пришел в этот мир и только начинает жить.
Ну да, Татьяна Ивановна, мы пытаемся вразумить родителей. Не нужно применять физические наказания. Но много семей таких, в которых все-таки наказания физически применяются. Как здесь? Кто может помочь? Кто может вмешаться? Как вообще может этот спор выйти за рамки семьи, чтобы защитить ребенка?
Оба родителя несут одинаковую ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Но если кто-то стал свидетелями, да, те же бабушки, то есть к уполномоченному по правам ребенка поступают обращения от бабушек, от соседей, просто от неравнодушных граждан. Приходят видеоролики, размещенные в интернете, где применяются меры физического воздействия к ребенку. Каждый такой случай проверяется. То есть для этого у нас есть органы системы профилактики, для этого есть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, для этого есть школьные уполномоченные в каждой образовательной организации, для этого есть психологические службы, куда ребенок может обратиться, тем более, что начиная с 14-летнего возраста он вообще может самостоятельно обратиться в суд, например, с иском о лишении родительских прав.
Какие страшные вещи.
Ну, не страшные. Родители должны понимать, что если, допустим, в 5-летнем возрасте ребенок поплачет, в 8-летнем не будет разговаривать, в 10-летнем может просто уйти из дома, а в 14 лет может такая мера применена, и действительно многие родители не знают об этом. Но наша задача не угрожать, да, а просто дети ведь нам даны навсегда. И если мы их будем с самого начала отстранять, запугивать, то что мы получим в нашу старость?
То есть, в принципе, семейный кодекс, любой конфликт, который не может разрешиться мирным путем между родителями или родственниками, предполагает обращение
в орган опеки и попечительства. То есть это наше управление, департамент образования. В каждом районе и существует, каждый родитель практически знает, потому что мы в детский сад уже, когда приходим, то мы туда обращаемся. И можно туда прийти к специалисту, этот вопрос обсудить, получить консультацию. Сначала с родителем побеседуют, постараются его успокоить.
Вразумить,
да,
убедить.
Разъяснить, какие формы и методы. То есть психологов подключать сейчас это очень актуально и действенно. Но если родитель будет продолжать применять свою силу, то тогда возможно ограничение родительских прав, лишение родительских прав. Эта форма тоже используется. Но все-таки это крайние степени наказания, и родители – вменяемые люди, и стараются любить своих детей.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с руководителем секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяной Княжевой мы говорим о спорах родителей по поводу воспитания ребенка и путях разрешения этих споров. Татьяна Ивановна, семейный кодекс и законодательство, связанное с обязанностью родителей воспитывать детей, включает и право ребенка на имя, отчество и фамилию. Казалось бы, что здесь такого сложного или непонятного? Но по этому вопросу тоже нередко бывают трудноразрешимые споры. Что делать, когда трудно разрешить проблемы с именем, с фамилией? И учитывается ли здесь только желание родителей или желание ребенка? Ну, с определенного возраста ясно, что младенец не может определиться.
Казалось бы, что не очень важная ситуация, но бывают очень комичные или даже трагичные ситуации.
Да, вот это.
Что нам говорит Семейный кодекс по этому поводу? Что имя ребенку присваивается по соглашению родителей отчество по имени отца и фамилия также по соглашению родителей. То есть если мама и папа носят разные фамилии, то они должны между собой договориться. Бывают ситуации, когда гордыня превыше всего, и папа с мамой вступают в жесткие споры. Но семейный кодекс говорит, что в этом случае орган опеки и попечительства принимает решение, исходя из интересов ребенка. То есть если ребенок проживает с одним из родителей, так уж вышло сразу, то логичнее, если он будет носить фамилию этого родителя, хотя не обязательно. Более того, фамилия ребенка присваивается по родителям, и родитель может изменить фамилию, исходя из интересов ребенка. Мама приходит в орган опеки и попечительства до 14 лет и просит изменить фамилию ребенка. В этом случае орган опеки уведомляет отца о том, что поступило такое заявление. Отец имеет право высказать свое мнение по этому вопросу. И орган опеки с учетом интереса ребенка принимает решение. Либо, если это уже такой страшный спор, что родители никак не могут договориться, он может быть решен в судебном порядке. Либо же орган опеки издает постановление об изменении фамилии с учетом психологического состояния, желания ребенка. Мнение ребенка учитывается всегда, когда это уже возможно у ребенка узнать. А с 10-летнего возраста обязательно в письменном виде.
То есть он может написать, что да, я не хочу носить фамилию отца, да, я не хочу встречаться с отцом. Вот тоже такая ситуация бывает, да, в случае разводов. Допустим, по суду определили с папой, он встречается столько-то раз, в выходные там или когда-то еще, а ребенок не хочет. И взрослый настаивает на том, что я по суду имею право с ним общаться. А имеет ли право ребенок не общаться с тем из родственников, с кем он не хочет? Или решили, что будет жить с мамой или с папой. А он, я хочу жить у бабушки, у дедушки, или я хочу жить у тети или дяди. Бывают же такие, что и на маму, и на папу обижен.
Бывают разные ситуации в жизни на самом деле. Но что нам говорит закон? Закон говорит, что ребенок имеет право на общение с родителями и всеми другими родственниками. Точно так же закон говорит о том, что бабушка, дедушка и другие родственники имеют право общаться с ребенком. Это отдельная статья 67-я. Есть же такая статья про родителей, что оба родителя имеют право проживать с ребенком совместно, воспитывать его. И даже если кто-то из родителей не живет совместно с ребенком, то его родительские права и обязанности никоим образом от этого не страдают. Поэтому лучше всего заключить мировое соглашение, договориться, в каком порядке будет осуществляться общение с бабушкой, дедушкой, родителем, проживающим отдельно. В случае, если невозможно это сделать, то любой из родителей, а также бабушка и дедушка, имеют право обратиться в суд и в судебном порядке установить такое общение. Вступившее в силу судебное решение должно исполняться. И в случае, если оно не исполняется, то судебные приставы подключаются к решению этой проблемы. Но если действительно судебный пристав увидит, что ребенок не желает общаться сам, то есть не родитель его настраивает.
То есть суд определяет для родителей и родственников возможность общения с ребенком. Да. Это защищаются интересы родителей и родственников. А интересы ребенка, желающего или не желающего с кем-то общаться, защищает суд?
Понудить к общению нельзя.
То есть право общаться есть у ребенка, да. Но это не обязанность.
Да. То есть здесь родитель должен всю свою заинтересованность показать, чтобы ребенка повернуть к себе. Потому что какие-то причины были для того, чтобы ребенок принял такое решение. И бывают такие ситуации, когда папа забирает ребенка, либо мама прячет ребенка, и по 2-3 года ребенок вообще не встречается с родителем, хотя для этого нет никаких оснований, потому что и по закону, и по совести ребенок должен знать всех своих близких. И вот поэтому, когда родители спорят, уполномоченный по правам ребенка всегда старается достучаться до сути, что семья, кровные отношения – это самое важное, самое главное. Корни, и чем старше мы становимся, тем больше мы эти корни пытаемся сохранить. И вот чтобы наши дети не оказывались в передаче «Жди меня», разыскивая маму или папу.
Или двоюродных или кого-то, двоюродных, или родных, да, братьев, сестер, которых разлучили в свое время.
Да, поэтому мудрые родители, в случае даже если невозможно совместно проживать, находят способ договориться, чтобы ребенок имел возможность общаться как с одним, так и с другим родителем. Это очень важно, чтобы спор был грамотно рассмотрен, и суды так и делают. Учитывая интересы ребенка, принимают решение, с кем будет ребенок жить и каков будет порядок общения. Тут и психологические службы подключаются, безусловно. С 10-летнего возраста суд обязательно учитывает мнение ребенка, но опять же, с учетом его интересов, потому что иногда один родитель строгий, а другой разрешает все.
Да, вот только хотел сказать, чтобы со мной хотел встречаться мой сын или дочка, я буду ему все, что он хочет покупать, буду ему разрешать то, что не разрешает мама, я буду его водить туда, куда мама не разрешает, и тогда ребенок будет мой.
И такая позиция тоже бывает, и она, безусловно, неправильная, потому что ребенок начинает манипулировать, и вместо действительно авторитета, действительно дружбы, получаются другие отношения.
Татьяна Ивановна, всегда считалось, что развод родителей отрицательно сказывается на психике ребенка, на его поведении, на его дальнейшей социализации. Поэтому многие родители стараются сохранить неудачный брак ради ребенка. Однако чаще всего стрессом для детей, гораздо большим стрессом, да, оказывается не столько сам развод родителей, сколько ссоры, споры, особенно если они ребенка касаются, которые происходят между родителями до развода, в процессе развода, после него. Как все-таки родителям нужно стараться вести себя, чтобы как можно меньше ребенку навредить?
Не всегда нужно ребенка посвящать в проблемы взрослых. Безусловно, когда ребенок наблюдает за тем, что родители, используя нецензурные выражения, обижают друг друга.
И дай бог еще и силу применяют.
Ну, и, безусловно, ребенок страдает, потому что, ну, это его мама и папа. Это его самые главные люди. И если эти люди между собой ссорятся, не уважают друг друга и применяют друг друга недопустимые методы, просто человеческое общение, то ребенок вынужден выбирает более понятную ему сторону. То есть если в 5 лет он не должен оценивать родителя, а должен понимать, что родитель самый авторитетный, самый красивый, самый сильный, то в момент спора, в момент обиды, он принимает вольно или невольно ту сторону, которая ему кажется наиболее слабой, да, или своими какими-то мотивами детскими, незрелыми руководствуется. И, безусловно, это потом в его жизни будет нести фон для формирования своего взрослого образа жизни. Жизнь сложная штука, не всегда можно договориться, но ребенок должен видеть все-таки семью гармоничную, удачную и уважающую друг друга, чтобы он вырос здоровым, уверенным и стремился создать свою семью.
Ну что ж, Татьяна Ивановна, время нашей беседы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была руководитель секретариата Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна Княжева.
Материнский инстинкт.
Сорок на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Сегодня во многих семьях царит настоящий культ ребенка. Маленькие принцы и принцессы, возведенные на трон самими родителями, требуют незамедлительного удовлетворения всех своих желаний. И подогретый безграничной любовью взрослых детский эгоизм начинает зашкаливать. Насколько это вредит самому ребенку и нужно ли с этим бороться, об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, что же такое эгоизм и с какого возраста он начинает проявляться? Только ли взрослым он свойственен?
Конечно, не только взрослым, начинает проявляться у ребенка. Вообще от природы ребенок не знает, что такое эгоизм. Он просто просит, просто плачет, просто кричит. И лишь со временем, начиная где-то примерно с 1,5-2 лет, ребенок начинает замечать причинно-следственные связи между тем, что он закричал, и тем, как быстро появился у него желаемый предмет. В этот период где-то ребенок начинает понимать, что, в общем-то, так и должно быть, это правильно и хорошо, у него нет других моделей для сравнения. Он считает, что вот, ну да, мир крутится вокруг меня, вокруг моих желаний, требований.
То есть эгоизм – это все, что направлено на удовлетворение потребностей собственных.
Конечно.
И начинает он проявляться с самого раннего, практически
самого раннего детства. Да, ну а вот согласитесь, очень эгоистично вообще родиться, причинив маме столько неудобств. Очень эгоистично кричать ночами, не давать маме спать. Очень эгоистично требовать, чтобы мама кормила, а у нее там трещины, или мастит, или что-то еще. Поэтому, конечно же, основа у нас у всех эгоистичная, и вот этот эгоизм, он сохраняет нашу жизнь, здоровье.
То есть это заложено природой.
Это заложено Конечно, природой, да.
Мы привыкли со словом эгоизм что-то негативное, отрицательное ассоциировать, да? А на самом деле эгоизм – это природное, естественное проявление. Это то, что помогает человеку выжить.
Конечно.
Проявляться он начинает именно с самого младенчества. Вот то, о чем вы сказали, да? Родиться и много чего от мамы потребовать, пока еще на неосознанном инстинктивном уровне, да? Младенец, чтобы выжить, должен немножечко из мамы чего-нибудь выкачать, да? Много сил, нервов и еды в том числе, да? Вот. А отличается ли проявление эгоизма у детей в зависимости от возраста? У младенца до 3 лет, у малышей, допустим, у дошкольников там до 7 лет, у школьников и подростков, если это все естественно, одинаково ли проявление этого состояния, этого чувства?
Ну, конечно, эгоизм может проявляться на разных уровнях. Эгоистично можно проявлять себя по отношению, например, к еде, не поделиться чем-то вкусненьким. И многие взрослые говорят сразу, что это эгоизм. Но психологи утверждают, что далеко не всегда это так, и иногда это проявление характера, лидерства, умение отстоять свои границы, умение сохранить то, что важно и ценно для тебя в песочнице или в собственной тарелке. Это характер и лидерские задатки малыша.
И вот до 3 лет в возрасте проявляться начинают эти задатки?
Где-то от 3 до 5 лет вот подобного рода задатки, они являются нормальными корнями, которые превратятся дальше в ростки и побеги характера, целеустремленности, решительности, то есть все те волевые качества, которые позволят ребенку стать успешным. Но на этом же деревце или рядом с ним могут произрастать настоящие сорнячки эгоизма.
Сорнячки или прямо уже даже сорняки.
Да.
Значит, у дошкольников, у младших это естественное, природное состояние, естественные потребности удовлетворить в пище, в тепле, в уюте.
В безопасности, это... да, в принятии, в любви, уважении. Ребенок требует этого всеми способами. И это абсолютно нормально. Если он не получает этого здоровыми способами, то он начинает болеть, чем добирает эту любовь, заботу и внимание. Или появляются какие-то другие семейные симптомы. Но это уже немножко другая история.
Да. У дошкольников практически то же самое, и потребности удовлетворяют, но уже добавляется туда еще, кроме инстинктов и разум, да, уже ребенок от 3 до 5 или до 7 лет, дошкольник уже сообразил, на каких струнках родительской души можно сыграть, чтобы получить желаемое, не думая о том. Ясно, что до 3 лет ребенок не может думать о том, насколько маме тяжело не спать или кормить его и так далее. Уже до 5 лет, в 5 уже ребенок понимает, что что-то и мама, и в 7, да, там может ей быть больно, хотеться спать и так далее. Но это он уже на задний план отодвигает и на передний план сознательно выдвигает свои желания и потребности.
Свои желания, да. Но могут проявляться полусознательные, полубессознательные вот такие желания манипулировать родителями. Например, истерики в игрушечном магазине, знаменитые, да, с паданием, с криками, могут быть полностью инсценировкой от начала и до конца. При этом ребенок, конечно же, плачет, и слезы настоящие, потому что очень хорошо вживается в эту роль. Но при этом, если с ним поговорить хорошо, то он, конечно же, понимает, осознает, что его поведение является социально неприемлемым. И тут многое зависит от поведения родителей. Потакают, поддерживают они, позитивно подкрепляют такие капризы. Или наоборот, четко говорят «нет». И тем самым возвращают ребенка с небес на землю, позволяя ему коммуницировать напрямую. Что-то надо, скажи. Если это нужно, если ты сможешь убедить нас в том, что это тебе нужно, то мы непременно это для тебя приобретем. Если же нет, давай учиться вместе принимать и то, что не все игрушки в этом мире могут быть твоими.
Ребенок растет, растут его потребности. И эгоизм, корни свои все глубже и глубже в почву ребенка внедряет, да? У школьников и подростков как может проявляться и чем отличаться от дошкольников?
Я бы разделила младших школьников и подростков, потому что младшие школьники все-таки это еще дети до пубертатного периода, и чаще всего их эгоизм связан с конкуренцией за маму, за папу, за внимание, за возможность поиграть, за какие-то игрушки. Все это связано с тем, что ребенок учится манипулировать взрослыми. И вот интересно, когда я готовилась к нашей программе, искала картинки на эту тему, то попадались все картинки, где ребенок, ну, такой коронованная особа, и рядом с ним смиренные два родителя. То есть это всегда про перевернутую иерархию. Сколько бы лет ребенку не было, он чувствует, король он или нет. Сколько бы лет ему не было, он манипулирует и, соответственно, женщина пытается получить желаемого не совсем законными способами.
Да, и если дошкольник или младший школьник может устроить истерику родителям, если они не удовлетворяют какие-то его потребности, о которых он громко заявляет, то подростки уже могут совершать даже асоциальные какие-то поступки, желая добиться все-таки своего именно.
Конечно. Эгоизм подростковый, он наиболее выразителен, ну, может, что ли так сказать, потому что многогранен, да, эгоизм. Потому что это эгоизм, который проявляется и в неуважении, да, и в конфронтации, в конкуренции, иногда в обесценивании того, что сделали родители. И этот эгоизм проявляется в нежелании замечать, что маме неприятно и больно. Нежелание замечать, что папе обидно и даже оскорбительно, может быть. И эгоизм в данной
или
ситуации...
Или нелегко заработать, конечно, деньги на то, чего ребенок требует.
То есть неуважение, да, неуважение к чужому труду, к чужим чувствам, ко времени чужому. Все это характеризует подростковое поведение.
И... Не купите... Украли.
Да,
не
может
дадите,
быть,
сам
конечно, и такое. Да, я сам сделала.
Или из родительского кошелька стащу, или где-то на улице, или где-то еще.
Но между тем подростковый эгоизм тоже имеет некие благие намерения, как бы это странно ни звучало после всего вышесказанного. Благие намерения связаны с тем, что ребенок постепенно отделяется от родителей. Вот представьте, младенец на руках у матери, да, дошкольник – это тот ребенок, который, скорее всего, идет за руку со своим родителем. Школьник – это тот, кто идет рядышком, а подросток – это тот, кто делает вид, что он не с вами. И, конечно, следующий этап – это уже юношеский возраст, образование отдельной семьи. Так вот, все дети, которые были хорошими подростками, в кавычках, ну, хорошими в кавычках, потому что хороший подросток – это плохой подросток. В общем, все запутано. Но я имею в виду, те, кто не прошел подростковый кризис, очень часто с трудом отделяются от родительской семьи, вечно живут с мамой, папой, и, соответственно, непонятно еще, что лучше и что хуже. То есть подростковый
кризис
эгоизм...
Кризис природой задуман,
да,
так, что уйти из хорошей семьи от добрых, прекрасных родителей и оскорбиться на них, ну это же ну как-то не так, а вот когда у тебя родители тебя не понимают,
да,
они,
да,
тебя не выносят,
да,
то так даже просто, а уйду я от вас, вы злые, да?
Да, от ужасных родителей, да, легче уйти, да. Кстати, вот в сказке, помните, да, где вот всегда мачеха была у Золушки, там у Настеньки, всегда папа добрый, очень любил Настеньку, и поэтому он выкинул ее просто в сугроб, но не стал привязывать.
Да, потому что мачеха сказала, да?
Да, не стал привязывать ее к дереву, просто пусть так помрет.
Это другая тема, немножко Екатерина.
Нет, это тема. Это тема про то, про отпускание, про то, что когда слишком теплые объятия, из них сложнее вырваться.
Об эгоизме сейчас у нас немного времени, хочется успеть все, Екатерина. Вот если все-таки считать, что удовлетворение насущных потребностей, которые ребенку помогают и расти, и совершенствоваться, и самоутверждаться, что необходимо каждому и в школе, там, и в садике, и везде. Это одна из граней проявления эгоизма, да? То нужно ли с проявлениями детского эгоизма бороться? И не станет ли ребенок-альтруист мишенью для постоянных злоупотреблений со стороны сверстников? Вот они эгоисты, а меня воспитали, я добрый, я никому не сделаю ничего плохого, я только буду потакать. И будут пользоваться им другие дети. Вот это.
Очень важно понимать, да, куда уходят корни альтруизма. И альтруизм ли это, или неумение сказать «нет». Это истинная любовь к людям или невозможность прочертить собственные границы. И если это истинная любовь, то не будут ни насмехаться, ни издеваться. Если вдруг такое произойдет, то всегда можно четко сказать «нет», а тебе, с тобой я больше делиться не буду. И все прекратится тут же. А вот если альтруизм базируется на неумении сказать «нет», то тогда да. Будет,
и на желание нравится всем, да?
Да,
и на желание нравится всем. Если вдруг друзей, я это не сделаю, тот со мной не будет дружить. Если вдруг я это не скажу, значит, этот чего-то там не получу.
Вот опять здесь такой парадокс возникает. А ведь правда, иногда с тобой не будут дружить, если ты не сделаешь, как обещал, если ты не сдержишь слово, правда же? Или если ты отберешь игрушку, хотя обещал поделиться. Недавно прочитала статью, называется так: «Актрисы, с которыми отказываются работать режиссеры». Вот они очень целеустремленные женщины, и они хотят, чтобы мир вертелся вокруг них. Там целый список
прямо
интересных.
Прямо как наши дети.
Да. И, конечно же, люди не хотят общаться с людьми, которые не учитывают их чувств, потребностей, желаний. И здесь прямая связь к тому, что должны делать родители для того, чтобы не воспитать эгоиста.
Давайте, да.
Прямой
немножко.
Переход, да, как да. раз. Быть эгоистами самими. То есть ребенку нужно сообщать, что, дорогой малыш, а мы спать тоже хотим, а мы хотим тоже поесть, а мы хотим тоже купить себе то-то, то-то и поехать, например, в какую-то поездку. Ты знаешь, дорогой ребеночек, мы хотим подарить тебе подарок и очень рады, что у тебя будет эта вещь, но ты знай, что у нас тоже есть наши желания, и у нас скоро там тоже дни рождения, праздники, было бы здорово от тебя что-то получить. То есть здесь как раз нужно чувствовать этот баланс. И с одной стороны, нельзя говорить ребенку: «Боже мой, как тяжело мне дался этот подарок! Боже мой, сколько я заплатила денег, как мне теперь тяжело! Как же мне теперь выходить из там, вот этих долговых обязательств?» С другой стороны, если этого не делать, ребенок будет чувствовать, что вам все легко дается, и это можно все легко размотать, промотать, вымотать. Поэтому
я
очень...
помню, мой сын говорил, а о чем мне? Вы говорите, что нет денег, а все равно покупаете.
Да, 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 да. Поэтому вот вы видите чуть-чуть лодочку влево кренит, на правую сторону.
Значит,
давите, ну и наоборот.
Тоже да, немножечко баланс. Быть эгоистами и свои интересы тоже ребенку демонстрировать, что у нас тоже есть какие-то потребности, которые мы хотим и должны удовлетворять, чтобы в том числе и потом и тебе тоже что-то могли дать.
Да.
Второе, ребенка нужно, наверное, в общем-то, к труду приучать. Да? Хочешь мобильный подороже, мы тебе можем вот дать столько. А на этот чуть-чуть подработай. Тоже можно в зависимости от возраста ребенка.
Ну, да. Но я, например, конечно, не подработай, да, а, например, подучись. Для меня в детском возрасте ценностью является учеба. И если ты хочешь чего-то добиться, то, конечно же, мы поддерживаем тебя, как только можем.
Ценностью учебы является, ну, хочу получить мобильный телефон. Это уже другая ценность. Или смартфон там какой-нибудь за 60 тысяч.
И если это уже 10-й смартфон, то, безусловно, это та ситуация, где ребенок проявляет эгоизм, и не учеба ценностью является. А вот если ребенок никогда ничего не хотел, и вдруг захотел смартфон, и это прорыв тогда.
Прорыв. А родители должны разбиться в лепешку, чтобы ему этот прорыв обеспечить.
Наталья, иногда родителям надо разбиваться в лепешку. Вы знаете, некоторые родители...
Ладно, не будем спорить, время уходит.
Вот баланс.
Екатерина,
баланс,
вот скажем, можно, чтобы не воспитать ребенка эгоистом, животное какое-то ему купить или подарить, там, не знаю, щенка, кошку, канарейку, за которой бы он ухаживал, чтобы он не только для себя все брал, или бабушке бы он ходил, там помогал хлеб принести, или соседке на лестничной клетке старенькой, пожилой.
Вот... Очень хорошая методика. Вы ее прямо всю озвучили замечательным образом. Действительно, и домашние животные, помощь, домашние обязанности, плановые, внеплановая просьба помочь маме, папе, бабушке. Все это формирует, конечно же, человека, который способен поддерживать, общаться, делиться. Ну и добавлю, в наше время, конечно, группа психологическая становится уже, наверное, знаете, базовой, а такой платформа для формирования личности в том числе, потому что все настолько поглощены гаджетами, планшетами, не только дети и родители, что иной раз и не понять ребенку, кто что чувствует, кто чего хочет, кто чего не хочет, и как его поведение отображается внутри другого человека. Поэтому действительно вот эта мера, она просто сейчас в настоящее время необходима. Если раньше не всем нужно было, то теперь практически каждый ребенок в этом нуждается.
Ну и в общем, вот мы говорим о том, нужно ли бороться с эгоизмом. Может быть, совсем-то с эгоизмом бороться не нужно, потому что иначе как младенец не выживет без этих эгоистических наклонностей, да, которые природой в него заложены, так и подросток, так и взрослый человек тоже в современном, в общем-то, очень эгоцентричном мире с трудом выживет,
конечно,
если в нем не будет каких-то
принципов. Да.
Но с другой стороны, крайний эгоизм тоже вещь такая очень опасная. Вот чем может самому ребенку, самому подростку его крайний эгоизм откликнуться?
Очень просто. Это одиночество. Это человек, с которым будет некомфортно другим людям. Это человек, который будет переступать через других людей, что называется, идти по головам. И, конечно, с одной стороны, это метод, который позволяет добиться всего, с другой стороны, это метод остаться в полном одиночестве, с пустотой в душе. Поэтому что должен сделать родитель, еще вот в завершение скажу. Каждый раз, когда ребенок вас о чем-то просит, задавайте себе вопрос: почему я хочу сделать это для него? потому что не могу нет сказать или потому что реально ребенок нуждается в этом? Отвечая на этот вопрос, вы всегда будете точно знать, как вам следует поступить.
Еще минутка у нас осталась такое. Если мы уже видим, что наш ребенок не ту норму эгоизма имеет, которую нужна для выживания, но он ее уже сильно-сильно перехлестнул. Вот перевоспитать подрастающего эгоиста можно или это уже нереально?
Наталья, мне кажется, вот то, что вы сейчас озвучили, это типичная ситуация, когда ребенок норму знает, но чуть-чуть ее перехлестнул. На то он и ребенок, чтобы пробовать. А что будет, если я перехлестну чуть-чуть норму эгоизма? Как говорил мой ребенок когда-то, когда уже купил все, что хотел, он хочу чего-нибудь таковенького. То есть он уже не знал,
что... Сам не знаю, чего
вот,
хочу, но чего-нибудь
согласитесь,
хочу.
Желание чего-нибудь таковенького, оно есть и в нас, во взрослых людях. И сейчас я сижу здесь и чувствую, что хочу чего-нибудь таковенького.
И значит, это таковенькое все-таки нужно.
Вот важно понять, это таковенькое, это уже сверх меры. Ну, скорее всего, звучит так, как будто бы да. Вот здесь
если
нужно остановиться.
Если сверх меры, то нет.
Вот если что-то нужно конкретное, можно обсудить. Таковенькое, это уже точно. Надо делать точечку.
Ну что ж, Екатерина, время наше уже вышло. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.